воскресение Христово видевши, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному.
Мы продолжаем беседы по соборному посланию апостола Якова и обращаемся к третьей главе, которая сразу задает, к первым стихам, которые сразу задают тон всей главе. «Братья мои, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению, ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Вот мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам и управляем всем телом их. Вот и корабли, как невелики они, и как не сильные ветрами носятся, небольшим рулем направляются, куда хочет кормчий. Так и язык небольшой член, но много делает». То есть вся глава, третья глава соборного послания апостола Якова фактически посвящена языку. Но не языку в смысле, как некоторому такому вот части человеческого тела, которая отвечает за пережевывание пищи или за определение вкуса этой самой пищи, не в гастрономическом виде язык, а в том смысле, в котором мы говорим русский язык, вот, или плохой язык, острый язык. То есть в том смысле говорится здесь о языке, язык как орудие слова. И поэтому вся глава, вот с первого стиха до последнего стиха, фактически это глава о слове в разных модусах его пребывания, в разных образах воздействия на человека и в разных образах как бы определения слова в человеческой жизни. То есть как слово важно в человеческой жизни, как оно действует, это самое слово, в человеческой жизни. Это в этом самом смысле глава эта чрезвычайно важна, потому что она, вот так сказать, является некоторым, ну, разумеется, в первую очередь это евангельское слово, евангельское свидетельство, от, особенно Евангелие от Иоанна. «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, и все им начало быть». И вот, то есть Бог Слово лежит изначально вот в основе всего творения, и в первую очередь мы говорим, разумеется, о бытии человека. Вот, за исключением, не считая евангельского свидетельства, послание апостола Якова является таким источником, напаяющим всю ниву святоотеческого богословия и помогает понять очень много у святых отцов, что без сопоставления их с новозаветным свидетельством иногда ускользает от внимания, и очень часто именно аскетики слова, искусству управления словом, искусству слова воздержания человек и в прежние времена, и в нынешнее время придает минимальное значение. Обычно акцент делается на воздержании плоти и гораздо меньше на воздержании речи, на воздержании языка. Хотя апостол вот так сразу же, начиная свою речь о языке, говорит о том, что фактически, ну, вот приводит самые яркие примеры, как обуздывается конь, именно когда ему в рот влагается удило, и как одним маленьким кормчий, вращая веслом, лопастью некой, управляет целым кораблем. Вроде маленькая такая лопасть, маленькая лопаточка, находящаяся под водой, опускаемая под воду, но управляет и до сих пор управляет огромнейшими судами, огромнейшими кораблями, управляя их течением либо в пристань, либо в открытое море. Вот, и сломанный руль, сломанное кормило, смытый кормчий, часто обычно ведут к гибели корабля. Это вроде небольшое, незаметная даже часть судна, но чрезвычайно важная для того, чтобы это нагруженное какими-то сокровищами, какими-то плодами судна, чтобы оно непременно дошло в ту пристань, в которую оно намеревается прийти. Вот. И для апостола Якова, и именно так мы будем разбирать послание в этом же контексте, язык есть в первую очередь орудие слова. И язык есть такой инструмент, такой орган, через который слово как бы обретает жизнь, оно произносится, оно износится из недр нашего ума. Но прежде чем изнестись из недр нашего ума, слово там должно пребывать. Слово, пребывающее в уме, это есть некоторая мысль, мы ее так называем. Слово непроизнесенное называется мыслью. И отсюда мы восходим к очень важному представлению всей святоотеческой письменности и очень важному понятию, которое важно иметь представление об этом, важно каждому человеку, в какое бы время он ни жил и в каком бы состоянии он к Богу ни обращался, представление о помысле. То есть мы слышали, если не читали, то обязательно слышали о том, что говорят о каких-то помыслах, которые приходят к человеку, которые как-то воздействуют на человека. И от этих помыслов, от навыка, от искусства, от возможности как-то на них реагировать, что-то с ними делать, зависит, мы знаем, духовная жизнь, по преимуществу вся духовная жизнь человека. Помысел есть некая словесно или образно выраженная сила, побуждающая человека какому-то действию. То есть это не всегда именно слово, это может быть и некоторый образ, но он пронизывает наше сознание, пронизывает наш ум, который побуждает нас к чему-то, к какому-то действию. Это именно сила. Не всегда мы действие этого помысла осознаем, действенность, о том, что именно этот помысел влечет к какому-то поступку нас. Мы часто принимаем некоторый образ, некоторую картинку, начинаем ее мыслить, размышлять, рассматривать в голове. Допустим, это какая-то понравившаяся нам машина, которая очень модная, очень красивая, имеющая такое яркое воздействие на наше сознание. Мы увидели ее в каком-то журнале, или она проезжала по улице, и мы начинаем рассматривать эту машину, понимая, что, конечно, никогда мы ее купить не сможем, и просто рассматриваем саму машину, как она есть в голове, в сознании. Этот образ у нас засел, и мы его там рассматриваем. И кажется, ни к чему, никаким последствиям этот образ, этот помысел нас не поведет. А на самом деле не так. Конечно, скорее всего, этот помысел не приведет к тому, чтобы мы пошли и что-то у кого-то украли в больших размерах. Вряд ли к этому. Но фактически мы начинаем завидовать. Незаметно в нас рождается страсть. В человека есть, у нас нет. Хотел бы я, да возможности нет. Рождается обида. Рождается обида на свою жизнь, которая чем-то меня не устраивает. Рождается некоторое возмущение, которое выплескивается либо на самого себя, либо на ближних. Почти не видно, но иногда мы, может, скажем слово, как бы никому не обращаясь, сетующее на нашу жизнь, такую неудачную. Фактически слово никому не обращено. Просто слово раздосадованности, слово обиды. Но фактически слово вылетело. На языке вышло из нас, мы его произнесли. Это слово неудовольствие собственного своей жизнью. И хотя мы не адресовали никому конкретно это слово, но на языке четкой градации, как рассуждают об этом святые отцы, это есть слово ропота. мы не возблагодарили Бога, а мы посетовали на то, что та судьба, которая дана нам Богом, не совсем та, которая нам бы хотелось на самом деле. И вот таким образом мы уже совершили поступок, мы уже совершили действие, за которое, если мы не раскаемся, в принципе, если мы не изменим, если мы не изменим собственную жизнь, если мы не раскаемся вот в таком внимании к этому ложному помыслу, то зависть и неудовольствие и ропот может стать нашим душевным, постоянным душевным состоянием, из которого очень трудно на самом деле будет выбраться. И поэтому вот мы не замечали, мы даже и слова-то не заметили, это только очень внимательные к себе люди могут проследить такую цепочку, как из рассматривания понравившейся машины человек совершает поступок, который квалифицируется как ропот. Но на самом деле ведь все преступления, раскрытые, не раскрытые, когда-либо совершенные или не совершенные, но люди собирались их совершить, просто промысел Божий не допустил. Все эти преступления совершались потому, что людям в голову сначала пришел какой-то помысел, какая-то картинка захватила их воображение, привлекла к себе в сердце, начинали мыслить, желать обладания какой-то вещью, желать обладать какой-то властью, каким-то сокровищем, желать что-то куда-то применить и использовать. В общем, возникло вожделение, которое привело в конце концов к какому-то преступлению. И на самом деле вот на духовном уровне, рассматривая вот внутренность человека, глубину духовного мира человека, мы видим, что вот эта энергия побуждает действительно человека каким-то поступкам. Другое дело, что, к счастью для нас, не все в нашей жизни определяется только одним единственным помыслом. Есть и другие энергии, которые воздействуют на нас. Например, долг, честь, порядочность, а может быть страх, может быть и еще какие-то вещи. Но так или иначе, вот человек, он весь как бы открыт перед воздействиями этих сил, этих помыслов, этих энергий, побуждающих его к тем или иным поступкам. Там так рассматривают это явление святые отцы, и потому представление о помысле играет очень важное значение в жизни. И вот слово, изрекаемое посредством языка, оно обнажает внутренний мир человека, оно показывает, чем человек на самом деле живет, чем дышит его сознание. Мысли невидимы, помыслы невидимы, они входят в наш ум, вызывая в нем какую-то работу, какие-то процессы, но это невидимо никому, а подчас неведомо даже самому человеку. Настолько человек невнимателен к самому себе, к тому, что происходит в его сознании, настолько он невнимателен к тому, что входит в его ум, в его сознание, настолько он поглушен процессами, происходящими вокруг него, проблемами жизнеобеспечения, проблемами, так, связанные с работой, с оформлением своего материального, социального бытия и много других, что он не замечает, что происходит во всем этом процессе, дневном цикле, что происходит в это время с его сознанием, и какие помыслы там входят, а какие не входят. Это только очень трезвому и очень внимательному, трезвому имеется в виду, в аскетическом смысле этого слова, то есть постоянно и внимательно всматривающемуся в то, чем живет его внутренний мир. Но слово, пусть человек не замечает, что происходит в нем, пусть никто не замечает, что происходит в нем, но однажды слово, произнесенное, оно показывает уже сложившуюся внутреннюю духовную среду. Она показывает дух, оно обнажает тот дух, которым по-настоящему человек живет.
Поклонимся святому Господу Иисусу.
Слово, как мы знаем, может сказанное человеком может быть благотворным, может созидать чью-то жизнь, может утешать, вдохновлять, может человека побудить к какому-то поступку, а может человека вернуть в уныние, в печаль, в раздражение, в гнев, вот, даже повлечь его смерть от отчаяния, обиды или привлечь его к преступлению. То есть она по-разному, сказанное человеком слово, по-разному влияет на окружающий мир. И человек, сказавший слово, он уже над ним не властен. Он уже произнес это слово, как хорошо сказано в русской пословице, слово «не воробей вылетит, не поймаешь». То есть ты уже не властен над тем, что творит твое слово. Ты уже его сказал. И последствия, которые произвело сказанное тобой слово, они уже никак от тебя не зависят. Пока, каким бы ни был хорошим или плохим твой внутренний мир, но пока ты сдерживаешь и не выносишь тайны своего духовного мира, свою вот насыщенность своего внутреннего мира, пока не выносишь вовне через слово, это все твои проблемы. Это все как бы тебе подвластно, это все под контролем, ты можешь это сдержать. Когда ты сказал слово, ты уже ничего сдержать не можешь. Поэтому так важно иметь узду, которая бы обуздывала человеческую речь, которая сдерживала бы его в словопроявлениях, в словоизъявлениях, чтобы случайным словом каким-то не разрушить окружающее его бытие, не сломать чью-то жизнь, не погубить чью-то жизнь, не нанести рану чему-то живому. Потому что все знают из собственного опыта гораздо больше, чем из всех философских и богословских размышлений, как много силы в человеческом слове, как много зла оно может принести и как много добра может принести простое человеческое слово. Иногда слово может просто быть пустым, напрасным, никчемным. И, казалось бы, ничего не происходит вокруг. Человек обсуждает, например, покупки, которые он сделал, или строит планы на будущее, или рассказывает вот, о каких-то происшествиях, которые произошли с ним в течение дня. То есть речь может быть об чем угодно, и не всегда человек несет добро или зло своим словом. Но, как свидетельствует Священное Писание, Господь Иисус Христос в Евангелии говорит, что напрасное, пустое слово все равно недостойно человеческого призвания. Оно недостойно того дара, которым Бог почтил человека. Он сделал его по образу и подобию своему. Он сделал его по образу и подобию Бога Слова. Второй ипостаси Святой Троицы. Бог Слово стал человеком. Он стал Иисусом Христом. Он стал Мессией и Спасителем. И в нем каждый человек обретает полноту жизни и полноту своего словесного бытия. И поскольку он создан по образу Бога Слова, и поскольку Бог Слово соединен с Ним в таинствах церковных, то от человека в особой степени спрашивается вот именно качественность произносимых им слов. Даже напрасное слово христианина недостойно, потому что недостойно той высоты, на которой он поставлен благодатью Божьей. Поэтому так много внимания уделяет слову и Христос в Евангелии, говоря, что за каждое праздное, напрасное, пустое слово, сказанное им в жизни, человек даст ответ в день суда, потому что слово, даже вот, не имеющее зла, а просто пустое слово, оно обнажает пустоту человеческой души. Оно показывает, что в человеке нет добра. Из сокровищ сердца своего посредством слова человек выносит на вот вовне, в мир, к людям, выносит тайны своей души, выносит сокровища собственной души. Если там ничего, кроме пустоты, нету, значит, он беден, значит, в нем нет добра, значит, ничего доброго он сказать не может, ничего такого, чтобы назидало другого, наставляло другого, призывало другого жить, верить, любить, и как можно праведнее и честнее жить своей жизнью. Значит, в человеке нет никаких слов, никаких помыслов, никакой правильной от Бога исходящей энергетики. Никакой энергетики добра, никакой силы добра в человеке нет, потому он и износит от сокровища сердца своего пустые слова. Вот насколько это важно. А если человек пустой, значит, в нем нет Бога. Если бы, ведь особенно это применимо, разумеется, к христианам, если христианин призван во всем уподобиться Иисусу Христу, если он призван явить в своей жизни образ Божий, засвидетельствовать правду Божью, любовь Божью, то, естественно, он должен хоть сколько-нибудь ей причастен, в нем живет благодать. Как говорит апостол Павел, в верующем человеке в сердце изображается Христос, верою по благодати Святого Духа Христос вселяется в сердце человека, и, естественно, в нем должна быть энергия добра, сила добра, которая проявляется в слове человеческим. Если же из сердца исходят только пустые слова, значит, пусто сердце, и значит, человек должен прежде конца своего задуматься, а в чем внутреннее содержание его жизни. Вот какая ответственность у человека за слово, вот насколько важно, чем дышит человек, как он говорит и как он обращается со своим внутренним миром, что является его, что находится внутри самого себя. Таким образом, слово – это и энергия жизни. Слово, которое не только как-то воздействует на окружающих, но, будучи произнесенным, оно и не только свидетельствует о внутреннем нашем бытии, слово назидает нас самих. Вот в послании к Ефесянам апостол Павел говорит, что если есть какая-то проблема у человека, пусть человек назидает самого себя псалмами, молитвами и песнопениями духовными, назидает самого себя. Назидание, как и созидание, есть, обозначает строительство. То есть вот слово, которое человек произносит, это слово созидает и его самого, то есть его правильную духовную природу. Такова природа слова. Оно не просто исходит от нас, если оно благотворно, оно созидает и нас самих, не только другого человека, но и человека самого. Священник, вышедший читать проповедь Соломона, он не только созидает души слушающих его, но созидает и собственную душу. Когда чтец читает по какому-нибудь молитвослову молитвы, он не только этими священными словами созидает души слушающих и внимающих слову молитвы и молящихся вместе с ним, но и собственную душу. И наоборот, когда человек вслух молится, и эта молитва доносится до кого-то, оказавшегося случайным свидетелем, эта молитва воздействует и на этого случайного свидетеля. Именно так многие дети однажды и получили первый опыт приобщения к благодати, когда стали случайными свидетелями молящихся своих бабушек или дедушек или родителей, потому что слово, оно созидает и слушающего, и человека, который это слово изрекает. Ну и, естественно, наоборот. Если человек говорит гадкое слово, плохое слово, то это слово разрушает и слушающих, разрушает и человека, который это слово произносит. Такова связь человека, созданного по образу Бога слова, именно с тайной слова произнесенной.
Поклонимся святому Христу воскресению, сего приди крестом радость ему.